Дальше у нас тема идет вхождение в состояние храм Баракулуфика. Для того, до того, то есть перед тем, как продолжить Хадж Джабира, немножко кое-чего хочется рассказать. Шейх Аль-Бани говорил, до того, как пророк Саусам вступил в состояние храма, Аиша радиаллаху умастила его наилучшими благовониями. Она, радиаллаху анху, сказала, у меня до сих пор стоит перед глазами блеск благовония на проборе пророка, саллаллаху алейсалям, надевшего храм. Пробор имеется в виду волосы, когда вот так расчесываешь же человека, посередине же есть пробор. То есть так много было там благовония, что они же блестели бараку. Этот хадис приведен в Сахих Бухари. Поэтому баракулуфикум сунна является перед тем, как человек оденет на себя одежду, на тело. Не на одежду, а на что? На тело, на волосы. Много-много-много благовоний помазать баракулуфикум. Хорошо так растереть, а потом уже и одежду саму одеваешь баракулуфикум. Что касается одежды храма, то шейх ислам книги Манасих аль-Хадж сказал, в соответствии с сунной в храм ходят в одеянии, именуемый изар, кусок материи, который паломник оборачивает вокруг пояса, как мы сказали, и рида, кусок материи, который паломник набрасывает на плечи. Они могут быть как шитыми, то есть шитыми имеется в виду прошитыми, так и не шитыми, согласно единогласному мнению имамов. Многие люди ошибаются в данном вопросе, считая, что слово мухаед, что находящимся в охране запрещено все, что названо мухаед, все, что названо шито, все, в чем есть прошито нитками. То есть любое одеяние прошито ниткой, все равно покрывает оно какую-либо часть человеческого органа, человеческого тела или нет. Тем самым мнение о том, что абсолютно все шитое является запретным, является это мнение неверным. Поэтому они не одевают даже часы. Вот смотрите, часы, видите, ремешок прошит. Такой нельзя одевать. Или, например, сандали кожаные прошитые. Нельзя такое одевать. Поэтому покупают себе резиновые сандалии, в которых нет швов. Ремень покупают себе кожаный, в который пробито клепками, потому что шитое нельзя. Говорят, мухаед нельзя. Это неправильное мнение, баракаллаху фикум. Ученые говорят, в сунне вообще нет указания на слово мухаед. Вот видите откуда? В сунне слово мухаед прошитое, вообще даже упоминания про него нет. И говорят, что первый вообще, кто использовал этот термин, был табиин Ибрагим ан-Нахай, один из табиин ученых фукаха. Он первый, кто использовал слово мухаед. И видите, люди, брат, из-за мнения факиха, баракаллаху фикум, неправильное понимание слова мухаед, уже потом начали какие-то ахкамы, баракаллаху фикум придумать и так далее. Во-первых, ни пророк, ни сахаба вообще слово прошитое не использовал. Во-вторых, даже Ибрагим Нахай, рахимахуллах, когда использовал этот термин, он имел в виду что? Муфассаль аля адай джисад. То есть аля адай джисад, имеется в виду то, что раскроено под форму тела, под форму орган тела. Под форму орган тела. Рубашка, баракаллаху фикум, шуба, штаны, носки и так далее и тому подобное, баракаллаху фикум. На самом деле, для находящегося в храме запрещено то, что скроено по форме человеческого тела, говорят ученые. Например, рубашка, футболка, плащ, жилетка, брюки и все иное, что сшито по форме какого-либо органа человеческого тела. Именно такого типа одежду нельзя носить находящемуся в храме, даже если она выткана. Даже если она выткана баракулуфиком, то есть имеется в виду как? В нем нету ни одного шва. Представьте, сделали одежду, как, например, вот хорошая кожаная одежда, кожаная куртка, допустим, говорят, чем меньше швов, тем она лучше. И представьте, шили такую кожаную куртку, допустим, например, и ни одного шва в нем нету. Например, клепками зацепили и так далее. Но она куртка. Она куртка. Или клеем приклеили. Но она куртка. Допустим. Нельзя такое одеть. Потому что вот она именно по части тела. Поняли, да? Поэтому вопрос в чем? Не в нитках вопрос, баракул. Именно такого типа одежды нельзя носить находящимися в храме, даже если она выткана. А что касается того, чтобы пришить, чтобы пришить что-либо к реде, реда это нижняя часть, верхняя часть, если она короткая или узкая, либо зашить ее, если она порвалась, то это разрешено. Представьте, вот эта накидка, которую человек наверх или внизу завяз, она порвалась на две части. Я взял нитками связал. Никаких проблем этого нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, находящемуся в состоянии храма не следует носить... Вот то, что в сунне, смотрите, как пришло. Находящемуся в состоянии храма не следует носить рубаху, чалму, плащ, шаровары. Любую одежду, которая окрашена желтым деревом варс, либо шафраном. И кожаные носки, если только он не сможет найти сандали, ибо тогда кожаные носки носить можно, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Тайми, рахимаху-таля, в своей книге «Манасилюль хадж» пишет: «Паломнику нет необходимости обрезать кожные носки, чтобы они были ниже щиколоток, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сначала приказал обрезать их, когда они еще в Медине были, а уже после этого, находясь на Арафате, он разрешил носить шаровары тем, кто не нашел изар, и кожные носки тем, кто не нашел сандалии». Такое, это наиболее правильное из двух мнений ученых. Тут очень важное примечание. Смотрите, в хадисе как сказано: он разрешил носить шаровары тем, кто не нашел изар, и кожные носки тому, кто не нашел сандалии. В этих словах указание на то, что тот, кто по забывчивости, допустим, взял и сдал свой изар, свой ихрам в багаж в самолете. Например, самолет летит прямиком в Читу, а он взял по забывчивости и забыл его в багаж. Теперь он же в штанах и в рубашке же, правильно? Что ему делать, баракаллаху фикум? Ученые говорят, он не должен пролетать над Микатом, не войдя в состояние храма. Он просто превращает свою рубашку в ряда, то есть руки вытащит из рукавов и накинет рубашку просто на плечи, а штаны ему заменяет изар, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал и разрешил носить шаровары тому, кто не нашел изар. Получается, если он сдал свой храм куда в багаж, у него, получается, является тем, кто не нашел свой храм, и, соответственно, что делает? В штанах своих остается. Ну, трусы должен снять снизу, носки должен снять. Остается в своих штанах, а рубашку просто накидывает на свои плечи. И как прибудет в аэропорт, получит вещи, переоденет изар, и все, понятно, да? Никакого оправдания баракаллаху фик нет. Потому что он входит в понятие тех, кто не нашел ихрам. Что касается женщины, то ее ихрам заключается в двух вещах только. Ей разрешено одевать все, что она пожелает, то есть не выходя за рамки шариатских норм, но ей запрещено одевать никап и перчатки, как на это указывает сунна. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: женщине, находящейся в состоянии храма, не следует надевать никап и носить перчатки. При этом женщине, которая находится в состоянии храма, разрешено покрывать свое лицо чем-либо наподобие покрывала химар или женского одеяния в виде покрывала джильбаб, который с головы опускается на лицо. То есть не завязывается на лицо, а как с головы. Как представь, человек просто полотенце себе на голову накинул, вот так же женщина себе марлю черную на голову накинула, никаких проблем нет. Согласно наиболее правильному мнению ученых, если оно касается даже лица, однако при условии, чтобы оно не завязывало его на себе. И поэтому никап — это все, что завязывается на лицо. И поэтому медицинская маска — это тоже никап. Когда сестра приезжает и одевает медицинскую маску, это тоже никап и является запретом для нее, баракаллаху фик. Как только человек заходит в состояние храма, для него становится, во-первых, запретным брить свою голову. И трогать вообще, брить голову, баракаллаху фикум, под мышками, на лобке волосы и так далее. Но если человеку придется по какой-либо причине побрить голову, то он обязан принести жертвоприношение. Или накормить 6 бедняков, или же, баракаллаху фикум, держать уразу в течение 3 дней. Накормить 6 бедняков каждому по половине саа продуктов. Один саа продуктов — это примерно у нас 3 килограмма, правильно? То есть 1,5 килограмма сухих, например, риса может им дать, гречку и так далее и тому подобное. Или же в течение 3 дней держать уразу. Он выбирает сам. То есть тут нету порядка определенного. Либо барана режет, либо кормит 6 бедняков, либо баракуфик 3 дня уразу держит. Как на это указывает аят, слова Всевышнего Аллаха Субхану, «Фаманкана минку марида на убеги адам мирасии фафидиату минсиями на усада патина унсу». А если кто-то из вас болен, или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню, или принести жертву. Многие ученые, делая сравнение по аналогии с бритьем волос, говорили, что каждый, кто оставил что-либо из обрядов хаджа, обязан жертвоприношением или же одним из этих вопросов. То есть говорят, тот, кто человек совершит в хадис, в аяте пришло указание только на того, кто побрил голову, правильно? Но нам запрещено, допустим, стричь ногти. Если человек говорит «постриг ногти», он тоже говорит, либо барана режет, либо 6 бедняков кормит, либо 3 дня постится. Или же говорят, если человеку благовониями нельзя пользоваться. Если он попользовался благовониями, духами, либо барана режет, либо 3 дня уразу держит, либо 6 бедняков кормит. Если человек головной убор одел, либо барана режет, и так, понятно, да? Все, что запрещено в храме. Или же одел одежду какую-то, раскроенную по частям тела. Или же говорят так, то, что запрещено в храме и связано с искуплением, бывает 4 видов. Первое, то, в чем нет искупления. То есть они сказали, никах, свататься и делать никах в состоянии храма запрещено. Но они единогласны в том, что если человек посватался или сделал никах, баракаллаху фик, в состоянии храма, или все, что предшествует никаху, тоже запрещено. Например, человек поехал, жене смс-ку пишет, люблю, не могу, там туда-сюда. Вот это запрещено, баракаллаху фик, в состоянии храма человеку. В состоянии храма с женой вот об этом говорить запрещено. И говорит, если он что-то, все, что никах ему предшествует, если сделал, то на нем нету фидии. То есть нету искупления, единогласно. Второе, говорят, то, в чем жесткое искупление. А это то, что человек обязан верблюда зарезать. И это касается того человека, который совокупился с супругой до первого выхода из состояния храма. Мы будем говорить, что у нас бывает два выхода из состояния храма. Первый и второй. Первый это частичный, второй это полностью. Третье, говорят, то, в чем искупление в виде воздаяния. Воздаяние это если человек в состоянии храма охотился на какое-нибудь животное. Ну, в наше время охотится, мало кто охотится, но, например, как это может быть в наше время? Взял голубя, поймал и съел здесь. Голубей же много в Мекке летает, допустим. И четвертый барак, то, в чем есть искупление за бритье волос, как в этом аяте. И они говорят, что к этому относится, если человек совершит что-то из того, что запрещено в состоянии храма. То есть пострижет ногти, покроет свою голову, будет пользоваться благовонием, оденет раскроенную одежду и так далее. Также некоторые ученые говорят, что если человек оставит или забудет выполнить, ну вот это, что касается того, кто сделает то, что запрещено, правильно? Здесь есть другой вопрос. Некоторые ученые говорят, если человек забудет или оставит выполнить какой-то обязательный обряд, мы же, помните, перечисляли у вас обязательные обряды, говорят, что если человек стол поставит хаджа, то его хадж не сидит, а есть еще обязательные вещи, то они говорят, он тоже обязан принести жертву. Принести жертву. И в довод приводят они хадис Абдулла ибн Аббаса, где он сказал, тот, кто забудет что-то из обрядов или оставит его, пусть прольет кровь. И поэтому, если кто-то забудет что-то из ваджибатов, говорят, он обязан принести жертвоприношение. Однако ученые говорят, другие, это не совсем правильное мнение, так как на это нету довода в Коране и Сунне. И мало этого, доводы из Сунны указывают на обратное. То есть, в чем у них разногласие? Вот слова Абдулла ибн Аббаса, тот, кто забудет что-то из обрядов или оставит, пусть прольет кровь, у него хукм марфу, то есть хукм такое же положение, как слова пророка, салласлям. Или же это ичтихад ибн Аббаса, как мы разбирали на прошлом уроке, ичтихад Умара ибн Хаттаба насчет хадж таматта. Некоторые уляма говорят, что это как слова, но у вас не мог такие слова от себя сказать, поэтому это как хадис пророк Саусам, и поэтому мы обязаны его принять. Другие сказали, нет, это ищихат Абдулла ибн Аббаса. Почему? Потому что слова сподвижника пророка Лауфикум, по более правильному мнению, являются худже доводом, но при двух условиях. Первое условие, слова сподвижников являются доводом, если они не противоречат Курану и Сунне, и поэтому Умар ибн Хаттаба не взяли мнение. Почему? Потому что он противоречил Курану и Сунне. И второе, барак Лауфикум, из-за того, что если ему другие противоречники, сподвижники не противоречили. Поэтому, если сподвижник что-то говорит, и этому противоречит довод с Курана и Сунны, или противоречит ему другие сподвижники, его довод не принимается. Если же нету противоречия Курана и Сунне, и не противоречит ему другие сподвижники, то это считается доводом. И вот насчет слов Абдулла ибн Аббаса, баракулуфикум, у нас было разногласие. Однако, как говорят другие ученые, это не совсем правильное мнение, так как на это нету довода из Курана и Сунны. И мало этого, доводы из Курана указывают на обратное. Как, допустим, история с Аббасом, который оставил ночевку в Муздалифе. А мы говорили, ночевку в Муздалифе у нас вообще разногласие. Некоторые говорят, что это рукн, но даже если сказать, что это является ваджибом, пророк Саусам, мы дальше увидим, это позволило Аббасу Радаллаху оставить ночевку в Муздалифе. И не сказал ему баракаллаху фикум, чтобы он принес барана в жертвоприношение. Получается, не подходит по словам Абдулла ибн Аббаса, правильно же? Или история, которую упомянул имам Бухари, о том арабе-бедуине, который одел одежду, обмазанную благовониями. То есть совершил что-то запретное, правильно же? И в ней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, чтобы он снял эту одежду и делал в своей умре то, что делает хаджи, и не обязал его принести жертвоприношение за совершенное упущение. За совершенное упущение. Поэтому предание Ибн Аббаса, радиаллаху анху, не имеет положения хадиса пророка, то есть марфу, саллаллаху алейхи вассалям, как об этом заявили некоторые ученые и считали это просто ичтихадом Абдуллы ибн Аббаса. И если бы не существовали доводы, противоречащие ичтихаду ибн Аббасу, то, может быть, его слова имели бы силу слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так как мнение сподвижников, как мы сказали, является доводом при условии, если оно не противоречит шариатскому тексту или словам другого сподвижника. Правильно же? И поэтому, пока эти ученые говорят, то есть то мнение, которое говорят, что человек ничем не обязан, пока не будет довода, нельзя обязывать человека кровью или другим искуплением, а другое искупление это накормить 6 бедняков или держать уразу 3 дня, потому что шариатское правило гласит обязывать кого-то чем-то без довода, подобно запрещать кому-то что-то без довода. А доводы, ученые эти сказали, пришли только на следующее положение. Это у нас баракаллаху фикум, 5 положений. Первое жертвоприношение тому, кто совершает хадж киран или таматту, как мы это увидим в истории хадиса Джабира. Это называется даму шукран, то есть кровь благодарности. И из этого мяса человеку дозволено кушать, даже является сунной. Второе жертвоприношение упомянуто в шариатских текстах в том случае, если человек что-то задержало, и он не смог закончить свои обряды хаджа. Это называется ихсар. И не обуславливал этого заранее. то не может он выйти из состояния храма, пока не принесет жертву. То есть, у нас мы дальше будем говорить, есть такая сунна, если у человека есть явная угроза, что что-то ему может помешать закончить хадж, он имеет право обусловить, сказать: «О Аллах, я выхожу из храма там, где ты меня задержишь». Если он это обусловил, и действительно с ним это произошло, то есть у человека приступы какие-то бывают, и он боится, вдруг этот приступ у него начнется во время хаджа, и он такого обусловливает. Если этот приступ с ним случился, и не свой хадж закончил, он ничем не обязан. Но если человек не знал, допустим, ехал и так сильно заболел, что его в больницу увезли, допустим, там, он лежал, например, в реанимации 3-4 дня, и потом только в себя пришел, как хадж пришел, это, как хадж закончился, он обязан зарезать барана, баракаллаху фик. Этот и следующие два вида жертвоприношений называются даму джубран, то есть кровь искупления. И мясо этих жертвенных животных раздается беднякам. И тот, кто режет, не кушает из этого мяса. Аллах субхана ва тааля сказал: «Фаин ухсиртум фамастайсара миналь хадж». Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете. Это второй вид, где делается жертвоприношение. Третье. Жертвоприношение в случае, если по нужде пришлось побрить голову или постричь волосы, находящийся в тому, кто находится в состоянии храма. Доводом тому являются слова Всевышнего Аллаха: «Фаманкана минкум марида на убеги адам миррасии фафидиту минсиями на усада хатинусу». А если кто-то из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то есть вши завелись и так далее, как в сунне это пришло от одного сподвижника, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню, или принести жертву. И в аяте видно, что искупление не ограничивается чем? Жертвоприношением. Четвертое жертвоприношение, как воздаяние за охоту, тоже на это пришел довод. То есть животным из числа жертвенных животных, а жертвенные животные это какие? Верблюд, корова или баран. Похожим на то, что подстрелил человек в храме. И ученые говорят, у нас есть фатва сахаб. Если человек подстрелил какое-то животное, и сахабы упомянули в сунне, пришло указание, что за это животное воздаянием является такая-то из трех скотин, то есть из баранов или коров или этот, то мы опираемся на фатву сахабов. Если же баракаллаху фикум нету фатва сахабов, тогда мы действуем по аяту, где Всевышний Аллах сказал: «Я юлядина аману ля тактулю сайди ван тамхурун». «О те, кто уверовал, не убивайте охотничью добычу, находясь в состоянии храма». «Уаман каталя гуминку мутааммидам фаджазау гумизля макаталя минанна». «И если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина». Какая три вида скотины? Либо баран, либо корова, либо верблюд. «Яхкуму биги завай адли минкум хадьям бали галькааби каба». И вынесут решение о ней, о жертвенной скотине. То есть какая скотина взамен того животного, которое ты убил? Двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна достичь каабы. «Ау каффарату таама мискин». Или же для искупления этого следует накормить бедняков, «ау амасаким бедняков», «ау адбю залика шияман ли язуку вабали амри», «язуку вабали амри». Или же соблюсти равноценную уразу, чтобы он вкусил пагубность своего поступка. И пятый, последний баракаллаху фикум довод, на что пришло это жертвоприношение в виде верблюда тому, кто совокупился с супругой в состоянии храма. И доводом тому является фатва сахаба баракаллаху фикум. Это что касается тех видов, и поэтому уляма говорят, только если эти пять вещей человек совершит, только тогда он искупление делает. А если он что-то другое сделал, то есть совершил что-то запретное в храме, или же баракаллаху фикум забыл что-то, или оставил что-то из ваджибатов, что он просто должен покаяться перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля за свой поступок, потому что он совершил нечто запретное. Какие условия, вот мы же перечислили пять моментов, какие условия действительности жертвоприношения? У этих пяти вещей тоже, у этих животных есть условия. Во-первых, баракаллаху фикум, первое условие, чтобы они были минбагимати ля нам, чтобы это была корова, верблюд или же баран. Единственное искупление, если человек совокупился с супругой, то он обязан только верблюдом. Второе, баракаллаху фикум, за одного человека один баран или же козел, или же 1/7 часть верблюда или коровы. Потому что в духа, когда мы удхия делаем же дома, мы же на семерых можем корову или верблюд зарезать, или же здесь хадж. Второе, чтобы эта скотина, а первое условие мы сказали, чтобы эта скотина была жертвенная, правильно? Второе, чтобы либо баран, либо козел отдельно, либо 1/7. Третье, чтобы скотина была соответствующего возраста. Верблюд должен быть 5 лет и старше. Вот точно так же тот, кто сейчас хадж-тамату будет делать, хочет зарезать верблюда, он должен 5 лет или старше быть. Корова 2 года или старше. Козел год или старше. Что касается баранов, то есть исключение, дозволено от полугода барана и старше делать. От полугода и старше. Если человек не найдет годовалого барана, баракаллаху фикум. То есть при необходимости дозволено меньше года баран, но не козла. Козел год должен быть. Доводом тому являются слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: если же это станет для вас затруднительным, то можете принести в жертву овец в возрасте 6 месяцев, баракаллаху фикум. Также, чтобы скотина не была с недостатком, чтобы в скотине не было какого-то недостатка. Как на это указывает хадис, недозволено приносить в качестве жертвоприношения 4 вида животных, сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Первое. Одноглазое животное, изъян которого очевиден. То есть, если одноглазый, изъян который очевиден, то слепое животное, тем более, правильно? Больное животное, болезнь которого очевидна. Хромое животное, хромота которого очевидна. То есть, если хромое запрещено, очевидно, сильно хромает, то безногое тем более запрещено. И последнее, истощенное животное, слабость которого очевидна. Что касается кастрированного животного, то нет проблем приносить его в жертву, поскольку передается множество хадисов, указывающих на то, что два барана, которые принес жертву пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, были кастрированы. Абу Рафи рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, принес в качестве жертвоприношения двух черно-белых кастрированных баранов. Этот хадис передал Ахмад шейх Альбани в Рабуаль-Галиль, назвал его достоверным. Также, чтобы жертва была принесена условием жертвоприношения, является, чтобы жертва была принесена в узаконенное для этого времени, то есть дни жертвоприношения, 10, 11, 12, 13 числа. Также, чтобы жертва была принесена в соответствующем месте, то есть только на территории харама. Поэтому, если какой человек здесь хадж делает, и деньги дома забыл, и звонит домашним, я вот тут барана должен зарезать, зарежьте там за меня дома. Или здесь баран стоит $150, а дома он $50 стоит. Нет, этого не дозволено. Также паломнику запрещено, баракаллаху фикум, стричь или брить волосы на теле и ногти, одевать головной убор. Мы говорили, что нет проблем у нас в чем? В зонте, правильно же? Одежду, раскроенную по частям тела, пользоваться благовониями, то есть душиться ими. Что касается просто их понюхать, например, при выборе во время покупки и так далее, то в этом никаких проблем нет. Что касается того, кто их нюхает для наслаждения, как говорит шейх Усаймин, то лучше этого избегать. Также запрещена охота паломнику, кроме мышки, убить мышку, скорпиона, ворону, сороку, бешеную собаку, дозволено даже здесь в Мекке. Свататься запрещено, никак запрещен, половой акт запрещено и все, что этому предшествует. И единственный еще вопрос есть, закрывать лицо мужчине. В этом вопросе есть разногласия. Все разногласия строятся на основе чего? Что среди ученых есть разногласия в достоверности слов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когда одного сподвижника легнул верблюд и он умер, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не накрывайте ему голову и не закрывайте ему лицо. В вопросах не закрывайте ему лицо, в достоверности этого ривайата, он приводит в сахих муслим, есть разногласия среди ученых. Баракаллаху фикум.